Мир Божий вам, драгоценные братья и сестры, Церковь Благодать города Минска. Замечательное время сегодня мы имели и имеем, прославляя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему за это. Время действительно благословенное. Мы имеем сейчас время для того, чтобы, как апостол Павел в свое время сказал, вникать в учение. Но, дорогие мои, не забудем, что там же он сказал еще и одновременно вникай в себя. И таким только образом делая, мы можем иметь какой-то результат от этого собрания. Я как-то был в одной церкви, и когда закончил проповедовать, ко мне не пришла, а прибежала одна сестра. Она вот так крепко начала жать мне руку, так по-мужски я бы даже сказал. И говорит, ну спасибо, просто слава Богу, что вы были и проповедовали на эту тему, там, о которой я тогда говорил. И так жмет, и так благодарит, и много раз повторяет одно и то же. И я уже где-то внутри начал радоваться. Думаю, ну слава Богу, ну точно хотя бы одной сестре из всего собрания это было. Она продолжала говорить, и вдруг... Среди своих слов она говорит, только знаете, жаль, что моего мужа не было здесь, потому что все, что вы сказали, это было ему. И я расстроился. Вау, думаю, вот так мы иногда вникаем очень внимательно в учение, мы это любим делать, как христиане, но зачастую мы забываем вникать в себя, вникая в соседа или еще кому-то адресуя слово, которое слышим. Драгоценное, я верю, что сегодня в этом собрании собрались все люди, которые будут вникать в учение и в себя, и таким образом будут спасаться, и будут иметь результат от Божьего Слова. Слава Ему за это. Я хочу предложить вам сегодня три стиха из 5 главы Евангелия от Матфея. Уже сегодня пастор, который начинал собрание, говорил о том, что одна из наших задач – есть преображаться в образ Христа. И в самом деле, драгоценные мои, мы пришли сегодня в это собрание, и одна в самом деле из задач – это еще больше, чем мы были сегодня до этого утра, преобразиться в образ Иисуса Христа. И это мы называем в какой-то мере духовным определенным ростом. И мы совершенствуемся, мы растем духовно таким образом. Потому сегодня утром я хотел бы поговорить с вами также об одном из преображений в образ Христа в нашем характере. Тем самым мы будем иметь возможность быть похожим на Христа, духовно возрастая, и еще через наш духовный характер, который преображается в образ Христа, мы будем иметь возможность, я думаю, не только словами, но и делами очень много делать на этой земле или своим характером, преображенным в образ Христа. И тема моей проповеди сегодня, я ее назвал, может быть, она звучит несколько необычно в плане того, что эти два слова кажутся несовместимы, иногда, не всегда, не всем, но некоторым несовместимы, я ее назвал «Сила кротости». И записано это в 5 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди о блаженствах, которые сказал Иисус Христос. 1, 2 и 5 стихи Иисус сказал, «Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики, и Он, отверши уста свои, учил их, говоря». И вот 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Минутой раньше я уже сказал, что я хотел бы говорить сегодня о характере. И одно из качеств характера христианина являться должно быть кротость. Или это должно быть качеством проявления нашего характера. Иисус Христос в свое время, когда говорил эту проповедь, если учесть, что, наверное, по предположению богословов, он говорил ее, как бы первую проповедь свою публичную, когда вышел на свою миссионерскую деятельность, если учесть время, в которое он ее говорил, если учесть примерно состояние народа, в котором он говорил, то можно предположить, хотя здесь не написано, но предположить реакцию народа на слова, которые в свое время Иисус сказал. Если, как я уже сказал, учесть, что по всей вероятности это было первое открытая, публичная проповедь Иисуса Христа, когда Он стал служить или вышел на свою миссионерскую деятельность, то нужно учесть, что люди, услышав, что это Мессия, ожидали от Него услышать что-то того, что они ожидали услышать от Мессии. И всем нам, наверное, известно, что время, в которое пришел Иисус, тот период времени исторический, это было для евреев тяжелое время. И одна из их молитв и мечта, и надежда была на Мессию, что Он их освободит от этого тяжелого времени, когда они были зависимы от римского правительства. Потому, по всей вероятности, они ожидали услышать что-то такое из слов Мессии, что призвало бы их каким-то образом освободиться от этой проблемы. Потому они, собравшись, возможно, ожидали то, что хотели услышать, но никак не то, что услышали. Иисус в этой проповеди, в этом слове, открыв уста, написано, начал говорить слово «блаженный», и потом объясняя, кто блажен. И так он перечислил несколько раз «блаженный», называя некие принципы блаженства. И знаете, драгоценные мои, учитывая, что блаженство – это счастье, даже в самой ее большой степени или наивысшей степени, учитывая, что греки когда-то использовали это слово только лишь в адрес богов, но никак не людей, называя блаженными только состояние своих богов, учитывая, что с таким пониманием люди относились к слову «блаженны», потому, услышав, кто блажен с позиции Иисуса, я думаю, люди были в недоумении. Это правда. И однажды на одном брачном пире, на одной свадьбе, когда мне предоставилась возможность пожелать счастья молодым, встал и сказал: «Я желаю вам быть нищим духом, я желаю вам быть плачущими, я желаю вам быть кроткими», и начал перечислять. И знаете, люди зашумели. Они подумали, какие-то странные пожелания в адрес молодых людей, которым обычно желают счастья. И в нашем понимании есть свои понятия счастья, как мы его понимаем. Но никак, никогда, может быть, не понимали бы или не согласились бы, как и те люди, с тем, что счастье может быть в этих принципах, которые Иисус здесь назвал. Потому у нас свое понимание счастья. Я в одной церкви как-то был, служил, и после служения одна сестра пожелала пообщаться, и мы так присели. Она говорит: «Хочу немножко рассказать, может быть, посоветоваться». И минут 20 она рассказывала о своей жизни. И рассказывала о всех своих тяжелых ситуациях жизни. Она рассказывала о всех скорбях, переживаниях, проблемах, и всякий раз добавляла, что вот несчастье у меня. И это мое несчастье, и это моя проблема, это моя скорбь, и так далее, и так далее, и так далее. И когда она закончила, даже в какой-то мере она дала понять, что она даже может быть Богом менее любима, чем другие, потому что у нее вот столько несчастья. Когда она закончила и смотрела на меня, на мою реакцию, что я ей посоветую, я улыбнулся и сказал: «Позвольте вас поздравить, вы самая счастливая сестра в этой церкви». Она говорит: «После всего, что вы услышали, что я сказала о себе, как вы могли такое сказать обо мне? Я же столько назвала проблем, столько слез моих, столько скорбей, и вы говорите, я счастливая?» Я говорю: «Это как посмотреть? А давайте теперь посмотрим на каждую из ваших скорбь с другой стороны, не с той, что вы смотрели. А давайте посмотрим, и я взял каждую из ее проблем, постарался взять каждую из ее проблем и рассмотреть с другой стороны, говоря, вот предположим себе, если вы правильно ее пройдете, если вы сможете правильно отреагировать на эту проблему, если вы вот так будете действовать, если вы так будете относиться к этому, смотрите, чему вас Бог научит, какой характер сформирует, смотрите, к чему вас приведет, какой духовный возраст вы придете через это». И каждую одну проблему мы так с ней прошли. Я закончил тоже минут через 15-20. И говорю: «Ну а теперь помолимся». Она говорит: «А о чем?» Я говорю: «Ну о том, о чем вы просили, о всех ваших несчастьях». Она улыбнулась и говорит: «Оказывается, я самая счастливая сестра. Потому я хочу просто помолиться с вами и попросить у Бога дать мне мудрости пройти эти скорби правильно. Оказывается, блаженны плачущие, и в этом есть какое-то счастье, если правильно на это посмотреть». Мои дорогие, вот так точно мы относимся часто ко многим принципам, которые здесь Иисус сказал, в том числе и к принципу «блаженны кроткие». С настороженностью. Особенно, может быть, не стремимся и, может быть, забываем о том, какая сила сокрыта в этом особом качестве духовного христианского характера – кротость. Люди, может быть, тогда Иисуса не поняли. Может быть, сегодня, иногда читая, люди никак не согласились бы, что в этом есть блаженство, некое счастье. Но как мы уже сегодня сказали, что смотря как посмотреть. И если сегодня посмотреть, что Бог имел в виду, говоря о слезах, что Бог имел в виду, говоря о кротости, что Бог имел в виду, говоря блаженны изгнанные, блаженны гонимые. Если посмотреть, что Бог имел в виду в этом, то в этом правда есть блаженство. И это правда есть интерес к этому стремиться. И это правда есть интерес этим обладать, и этим качеством обладать в нашем характере. Но почему же сегодня, как ни странно, когда речь заходит о кротости, люди не все к ней стремятся. Многие, особенно в мире сем, сторонятся кротости. Я, по крайней мере, за свою жизнь не слышал в мире, не в христианском, а в нехристианском мире, не слышал, чтобы где-то был призыв быть кротким. Это правда. Не так давно мне один человек рассказал, когда он переходил с одной работы на другую, и ему писал начальник характеристику его, чтобы он предоставил в другом месте, где он будет устраиваться. И в этой характеристике среди различных качеств, которые были названы о нем, было написано «кроткий». И говорит, когда я пришел с этой характеристикой в другое место устраиваться и подал начальнику, он читал там трудолюбивый, честный, порядочный, там то, другое, все в порядке. Но когда дошел до слова «кроткий», у него глаза, говорит, увеличились. Он посмотрел на меня и говорит, это что значит? Знаете, друзья мои, одна из проблем, почему многие люди, и в том числе иногда христиане, не стремятся к этому состоянию по причине незнания, что это в самом деле значит. Что это значит? Размышляя над этим, я пришел к выводу, что как минимум есть три понятия кротости. Одно из них я его назвал понятие в мире кротости или мирское понятие кротости. Второе я его назвал понятие, не знаю, как правильно его выразить, лицемерное. Иногда оно, или часто оно встречаемое в христианских кругах понятие кротости. Но оно в какой-то мере неверное, лицемерное. И третье, то, что имел в виду Иисус, когда говорил о кротости. Так вот, в мире, если бы вам пришлось поспрашивать у людей, что я попытался сделать, узнавая у обыкновенных людей этого мира понятие кротости, я услышал, как ни странно, объяснение следующее. Люди, когда спрашивали у них, как ты понимаешь, что такое кроткий, как правило, все отвечали примерно одинаково, говоря, ну, кроткий – это примерно слабохарактерный. Это человек, лишенный мужества. Это ничего вот такой, не умеющий за себя постоять. Слабохарактерный, лишенный мужества, не имеющий силы за себя постоять. И когда я услышал такое мнение в этом мире о кротости, я понял, почему ж люди не стремятся к кротости. И когда начальник прочитал «кроткий», он удивился, что это значит, может быть, понимая таким образом кротость и думая об этом человеке, что же это будет у него за новый работник, слабохарактерный, лишенный мужества и не умеющий за себя постоять. Такое понятие часто используется в мире. Но мы далеки сегодня, наверное, уже от этих понятий, потому я не буду долго на нем останавливаться, просто как факт, как люди иногда говорят в мире о кротости, потому к ней особенно не стремятся, считая, что в этом есть слабость, а не сила. Мы же сегодня говорим, что в кротости есть сила. Мир говорит, в кротости есть слабость. Потому слабаками, слабыми людьми никто не хочет быть, к ней никто не хочет стремиться. Есть другое понятие о кротости, как я уже сказал, которое часто можно встретить в христианских кругах. И оно, к сожалению, часто бывает неправильным, или я его называю лицемерным. Заметил я это однажды следующим образом. В одном собрании один пастор попросил у одного из братьев, чтобы тот поучаствовал в служении, там какое-то короткое слово сказал, я уж не помню точно, что именно, но, по крайней мере, предложил ему быть участником. И я увидел реакцию этого человека, который, извинившись, сказал, пастор, позволь, я уступлю место другому брату. Правда, очень красиво, очень правильно, на первый взгляд. И тот сказал, хорошо, он предложил другому брату, тот согласился и принял участие в служении, то, что просил пастор. Но так как это было несколько дней подряд, то в следующий раз, на следующий день, когда было опять служение, этот же пастор к этому же брату, обратившись, сказал, я хочу, чтобы сегодня ты принял участие в служении. И этот брат повел себя таким же образом, говоря, позволь, я уступлю место вот этому уже брату. И он уступил место, и пастор предложил другому, и другой участвовал. И третье собрание, которое было таким же образом. Перед собранием пастор предложил этому же брату, и этот же брат опять уступил место. И в тот момент, когда это было третий раз, я услышал шепот нескольких братьев, которые стояли между собой и произнесли тихонько. Смотри, какой же он кроткий. Третий раз место уступает. Но знаете, наблюдая со стороны эту картину, я вдруг увидел в другом свете эту картину. Я увидел следующее. Я увидел, что в самом деле там было далеко от кротости. Там, попросту говоря, была беспечность. Там была ленность, нежелание, неготовность принять предложение, послушаться служителя и так далее, и так далее. Но сказать открыто это таким образом не буду, не хочу, не слушаться тебя не хочу, не буду участвовать. Так мы не привыкли. Христиане. Мы привыкли говорить красиво. Даже тогда, когда мы в самом деле обладаем каким-то пороком, но как-то его прикрыть надо же, правда? Потому сказать открытым текстом «я не готов», «я не хочу», «я не буду сегодня». Он не говорил. Он говорил красиво. «Я уступаю место». Прикрывая в самом деле, что «я не хочу», «я не готов», и так далее, что в самом деле было, по всей вероятности, в нем. Дорогие мои, иногда люди приспособились таким образом, и иногда что-то из того, что в самом деле иногда или есть с кротостью, прикрывают этим в самом деле свое состояние настоящее. И таким образом люди кажутся иногда кроткими, и даже самим людям, которые такие роли научились играть, они привыкли, что как будто бы они в этом кротость проявляют, и в самом деле к настоящей кротости не стремятся или не желают стремиться. Похоже, как когда Иисус был на земле, и проходя городами, иногда Он замечал людей, которые стояли на перекрестке улиц, и, сложив руки, по всей вероятности, может, закрыв глаза, знаете, что делали? Молились. Не в храме. Не в синагоге, не в закрытом помещении дома у себя, а прямо на улице, на виду у людей, стояв на перекрестке, просто молились. И со стороны люди, которые окружали их, может быть, и мы, если бы были там, посмотрев бы на них, подумали, знаете, что о них? Какие молитвенники, набожные, святые люди, смотри, какие смелые! Прямо на улице, на перекрестке, никого не стесняясь, ничего не боясь, молятся. Так нам казалось бы. Но что сказал Иисус, смотря на них? В их адрес обратившись, Он сказал, лицемеры. Греческое слово лицемер, актер. Да. Играет красиво роль. Вы думаете, что когда он шел по дороге и прямо на перекрестке, у него желание возникло с Богом соединиться, нужда пришла, прямо не дойду, надо помолиться здесь. Вы думаете, это было мотивом его молитвы? Нет. Иисус сам говорил, какой был мотив их молитв, чтобы люди заметили, чтобы имидж приобрести. Чтобы еще более вырасти в глазах людей, потому лишь они молились. Но хотя со стороны казалось очень правильным поступком. Но внутри, когда Иисус заглянул, видел их лицемерность, лицемерие. То же самое драгоценное, мои, бывает и с состоянием кротости. Иногда у нас есть порочность, определенные ошибки в нашей жизни, которые мы, не желая исправлять, научились, как христиане, красиво их прикрывать определенными христианскими, святыми, духовными качествами. И выглядит это иногда очень уж похожим на святость, очень уж похожим на кротость, очень уж похожим на какое-то праведное состояние. Хотя в самом деле мы иногда просто прикрываем действительность. И иногда, научившись так красиво играть роль, научившись таким образом себя вести, так относиться к этим вещам, мы перестаем стремиться к самом деле оригиналу. Потому что у нас красиво это стало получаться. Очень даже. И в самом деле мы забываем о том важном и нужном состоянии, которым нас призывает Бог стремиться. Я уже сказал, что, к сожалению, но иногда приходится наблюдать это уже не в мире, а в христианском круге, где люди вот так себе научились вести, играть роль, прикрываясь, показывая свою вроде внешне смиренность, кротость, уступчивость, еще что-то похожее на кротость, внутри же этим не обладая. Ну, по всей вероятности, это не в Минске, это где-то, может быть, в другом месте. Но, тем не менее, я хотел бы сегодня, чтобы и это осталось в нашей памяти. И если даже где-то когда-то придет такое искушение, в самом деле этим не обладая, прикрыться этим, чтобы прикрыть свою порочность, сохрани нас от этого, Господь, потому что это действительно опасное состояние лицемерить, не обладая тем, кем есть, показывать себя снаружи. Ну а третье значение, драгоценное мои, которое в самом деле Бог вложил в понятие кротость, это то, к чему я призываю себя и вас стремиться и этим обладать. Всякий раз, когда мы читаем слово «кротость» в Новом Завете, в нашем русском языке, где написано слово «кротость», в греческом языке везде используется слово греческое «праос». Я понимаю, что для многих из нас это слово ни о чем не говорит, греческое, если не посмотреть, что оно означает в русском языке. Так вот, в русском языке слово «праос», то, что в греческом, как мы сказали, означает «кротость», в русском языке это слово переводится как «мягкий», «вежливый», «нежный», спокойный, ласковый, милостивый, тихий. Это еще один перевод говорит, тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Это мягкий, тихий, спокойный, ласковый, вежливый, нежный. Вот что примерно в самом деле обозначало слово «праус» или «кротость» в нашем русском языке. Это не слабохарактерность, это не лишенность мужества, это не неумение постоять за себя, это далеко не лицемерное прикрытие в самом деле своих пороков, а это состояние характера – спокойный, мягкий, нежный, тихий, ласковый, милостивый. Если говорить сегодня обобщающим словом, я бы это сказал следующим образом, что кротость – это реакция моего характера, качество моего характера, реакция моего характера на те ситуации в жизни, не когда все хорошо, все самым лучшим образом, но тогда, когда зацепили, затронули мое «я». Вот когда затронули мое «я», когда зацепили мое «я», вот реакция – та, которая должна быть, то, что имел в виду Иисус, говоря о кротости, должна быть кротость. Реакция, когда затронули мое «я», должна быть кротость. Это, друзья мои, самое высшее или самое прекрасное состояние характера, когда мы можем реагировать на эти неординарные ситуации в нашей жизни. А их, если правду говорить, каждый день, не через день, а каждый день достаточно много. Когда трогает кто-то каким-то образом наше «я». Иногда справедливо, иногда несправедливо. Каким бы образом ни было, но мы иногда встречаемся с ситуациями, где мы выбирать приходится нам, как себя проявить, каким образом отреагировать на эти ситуации. Лучший пример преподражания, я говорил в начале моего слова, что мы преображаемся в образ Христа, в Его характер. Мы стараемся этими собраниями возрастать в духовном познании, в духовном возрасте, в преображении Его характера. Так вот, о Нем, об Иисусе сказано, Он о Себе говорил. Я кроток и смирен сердцем. И, дорогие мои, это не теоретическое просто заявление Иисуса о Себе. Мы находим это на страницах Писания всякий раз, когда находим, где Он сталкивался с ситуациями, когда кто-то трогал Его «я». Мы находим это не только в его истории, мы находим это в других героях Библии. Если бы была возможность о всех о них говорить, мы бы посмотрели детально сегодня на Авраама, на Давида, на Моисея, на других героев Библии, где в самом деле они проявляли кротость в том случае, когда кто-то зацепил их «я». И вот, как я уже сказал, сегодня самый яркий пример – это Иисус Христос. А можно было бы привести сегодня ряд примеров из Нового Завета, где ярко выражена эта картина, но хотя бы один из них, давайте я напомню, это ситуация, когда Иисус перед своим распятием стоял перед Пилатом. Вы помните все эту картину, когда Иисус стоял перед Пилатом во время, когда его судили. Это Матфея 26 глава, написано 26 стих. Прошу прощения, 27 глава, 11 стих написано. «Иисус же стал перед правителем», это перед Пилатом, «и спросил его правитель, ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники, обратите внимание, что делали? Обвиняли его первосвященники и старейшины, он, подскажите, что написано? Ничего не отвечал. Смотрите, что дальше было. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь ли, сколько свидетельствует против тебя? Прежде всего, наверное, Пилат был в недоумении от реакции Иисуса Христа на то, когда его обвиняли первосвященники и книжники. Потому он как бы здесь способствует, подсказывает даже, можно так сказать, Иисусу, как бы ты что, не слышишь, как тебя обвиняют? Другими словами, по-другому, давайте скажу так, почему ты так странно реагируешь? Потому Пилат знал, что когда обвиняют, нужно что делать? Нужно оправдываться, нужно защищаться, а если еще и несправедливо, то мы все знаем примерную реакцию нашего характера, обыкновенную реакцию, как мы себя ведем в этом случае. Потому Пилат и говорит, ты что, не слышишь, что ли? Другими словами, он подсказывает ему, давай, давай, говори как все, как обычно реагируй. Но написано 14 стих, и не отвечал ему ни на одно слово. И дальше удивительные слова. Так что... Правитель весьма, что? Дивился. Я думаю, мне не нужно долго рассказывать, кто был Пилат. Я думаю, все вы прекрасно понимаете, что это был человек, которого, по всей вероятности, можно было мало чем удивить. Тем более преступникам. Тем более реакцией преступников на то, когда их судили. Это не был первый преступник, которым встретился Пилат, и вот здесь он удивился его реакции. Это было множество уже до сего времени ситуаций, где Пилат встречался с тем, когда приводили виновных людей к нему на суд. И потому Пилат привык совсем к иной реакции. Пилат привык, что когда приводили преступников, и если уж кто-то их обвинял, а если даже несправедливо еще обвинял, то как себя они вели? По всей вероятности, достаточно агрессивно вели себя. По всей вероятности, может быть, оправдывались, может быть, ругались, может быть, проклинали своих обвинителей. А за то, что Пилат еще их судил, может быть, и на Пилата готовы были что-то говорить плохое, или даже не знаю, может быть, готовы были вырваться и что-то сделать с этим Пилатом и со всеми своими обвинителями. Вот это была обычная реакция всех людей, которых зацепили их «я». Но здесь стоял человек, который удивил самого Пилата Человека, который, как я сказал, уже много насмотрелся картин, и которого, наверное, никто не мог удивить. Удивил Пилата. Чем удивил, драгоценные мои? Позвольте сказать, кротостью. Просто своей реакцией. Там не было громких фраз. Там не было долгих проповедей. Там не было каких-то теологических объяснений. Там просто была правильная, что? Реакция, которая удивила Пилата. И это правда драгоценная. Я помню, как в моей жизни однажды была ситуация, похоже, их в каждой жизни, в каждом одном случае, может быть, в вашем было, похоже, много подобных. Но вот одна из них, я как-то прилетел в одну страну, и я не знал всех правил и законов на въезде в это государство. Но оказалось, что у меня были лишние вещи и много груза. И согласно правил, которые недавно, оказывается, были приняты там, я не имел права просто так пройти границу, должен был оплатить штраф за перевес, за лишние там вещи и так далее, и так далее. Когда я это узнал, не знав до того момента, я растерялся и говорю, ну простите меня, это обычно наше, да? Простите, извините, я вообще не знал, что это положено вот так и не иначе. Поэтому я извиняюсь и в следующий раз учту. Я не знал ваших правил. Но пограничник был неумолим, и он одно говорил, вы виновны, потому вы обязаны заплатить штраф. Вы знаете, когда мои просьбы не увенчались успехом, и никто не реагировал на мои просьбы, тогда я сказал спокойно, ну хорошо, а где мне заплатить штраф? Он говорит, а вы что, вы платить будете, да? Я говорю, ну знаете, у меня в принципе лишнего нет, чтобы денег платить, но а куда же мне деваться? Мне надо на ту сторону, и вы говорите, мне нельзя по-другому. Он говорит, ну ладно, вот видите там в конце зала касса, пойдите туда. Я пришел, наклонился в это окошко, где написано было касса, и там сидела женщина, что-то писала. Я поздоровался, сказал, простите, я должен заплатить штраф, у меня вот здесь лишние вещи и так дальше. Она удивленно подняла взгляд на меня и спросила, и что вы, платить будете? Для меня это было тоже странно, потому как они требовали это сделать, но когда я так спрашивал, дважды, один и тот же вопрос. Потому я не выдержал, я сказал, вы извините меня, но я вообще не понимаю ничего здесь. Меня говорят, что я виновен, мне говорят, что я должен заплатить. Когда я соглашаюсь это делать, ваш товарищ там, и вы здесь сейчас, один и тот же вопрос у меня спрашиваете, неужели я должен платить? Или буду ли я платить? Она улыбнулась и сказала, все понятно, вы просто ничего не поняли. Я вам сейчас объясню. Говорит, знаете, этот закон был принят недавно. И вы на нашей границе первый человек, который себя так ведете. Потому это вызывающе смотрится со стороны и звучит. Я говорю, вы извините, пожалуйста, а как другие ведут? Я уж любопытство проявил. Она говорит, если бы вы видели, как они себя здесь ведут. Да вот, говорит, через это окошко они готовы меня вытянуть и разорвать, как будто бы я виновна, что это создали. Если бы видели, как они здесь ругаются и меня проклинают, хотя я абсолютно, говорит, ничего не имею здесь, я только лишь работник. Но если бы вы видели, как они себя ведут, потому простите, но она сказала слово, вы какой-то странный, что ведете себя не так, как все до вас. Можно узнать, почему вы себя так ведете? И пока она там свои квитанции писала, у меня было 5-6 минут, и я рассказал о своих странностях. Я сказал, знаете, в принципе, если бы не Иисус, который изменил мое сердце, если не Господь бы, который изменил мой характер, я по всей вероятности бы точно так отреагировал и точно так бы хотел с вами сделать. Но Иисус, которому я служу, поменял мой характер. И потому, хотя мне сейчас неприятно платить этот штраф, но у меня новая реакция иная, не такая, как у всех. Она смотрела с удивлением, с восхищением даже каким-то. И я понял, друзья мои, какая же сила есть в том, когда мы научимся даже в этих простых жизненных ситуациях правильно реагировать. Мне не нужно было долго проповедовать. Я увидел, что этого было достаточно даже просто этим поступком, чтобы сказать самую лучшую проповедь. Это правда, дорогие мои. Это в самом деле есть великая сила в кротости. Библия говорит, что тот, кто научится контролировать своими эмоциями, Библия говорит, что тот, кто умеет совладать собою, тот лучше даже завоевателя города, сильнее даже. Это правда. Я сегодня хотел бы просто призвать и сказать, чтобы каждый из нас увидел в этом великую силу. Я однажды делился об этом с одними людьми, и они меня спросили: а где есть гарантия того, брат, что если ты будешь реагировать кротко, так оно будет работать, как ты рассказываешь, в нашу пользу, и будет в этом сила? Я сказал: гарантия, потому что это написано здесь. И второе, гарантия, потому что сюда сказал Он. И Он лично проконтролирует за тем, что если я со своей стороны проявлю правильную реакцию, то Он со своей стороны сделает то, что должно быть после этого. И это правда, дорогие мои. Но если я не буду проявлять это, если я не буду в этом возрастать и проявлять это в практике, в образе жизни моей, то и Он со своей стороны не будет делать, чтобы проявлялось то, что обычно проявляет Он после моего состояния кроткого. Потому это зависит от нас. Тогда они сказали: а где эту кротость взять? Если уж такая сила в ней. И я сразу вспомнил и хочу сказать, в послании Галатам, в 5 главе, в перечислении, где апостол Павел говорит: плод же Духа есть. Там есть и одно из качеств плода Духа – кротость. Потому позвольте сказать, что каждый один, возрожденный от Его Духа человек, переживший рождение свыше, получил, я верю в это, получил обновленный свой характер, одно из состояний – кротость. Но только это плод, который состоит из ряда качеств, в одной из которых – кротость. И это плод, а плод – это то, что должно расти. Потому у некоторых он, к сожалению, не растет. Потому и такая реакция в жизни, потому и такие ситуации. Другие, которые развиваются, растут духовно. Их дух растет, их плод духа растет, там и кротость растет, там и реакция иная. И я верю, что в этом есть особое благословение. И это правда, друзья мои. Во всех ситуациях нашей жизни это правда, и это работает. В одном собрании одна сестра переживала большую проблему в своей семье, своим неверующим мужем. Может быть, это кому-то очень близко будет сегодня. Муж неверующий был, да плюс еще и вел нехороший образ жизни. Жили они в сельской местности. Каждый раз в конце рабочего дня он, напиваясь, приходил домой. Шел по сельской местности, в грязных сапогах, приходил. Несмотря на все ее старания держать в чистоте дом, он шел по чистым коврам, по чистым полам, ложился на чистую постель, не разуваясь. Он был неверующий, она была христианка. Соответственно, ее реакция была не слишком правильной. Она ругалась, возмущалась, постоянно пыталась его призвать к ответственности, чтобы он разувался, чтобы он мылся, чтобы он не пил. У них были конфликтные ситуации. И, наконец, когда уже она пришла в состояние, где уже не было сил, она пришла к служителю, к пастору. И говорит: пастор, я не знаю, что дальше делать. Я уже и палкой, я уже и словами, я уже и конфликтами. Уже по-всякому испробовала, ничего не работает. Подскажи, что может быть еще работает. И пастор сказал: еще есть такое состояние, как кротость. Она сказала: это что значит? Ну как это в опыте? Он говорит: когда он придет в следующий раз и так же сделает все, как делает, а ты подойди, молча, сними сапоги, помой, поставь. Одежду грязную тоже стащи с него. Чистенькую рядышком положи, накрой одеялом. Чай приготовь, кофе, там, не знаю, бутерброды, поставь. Она сказала: пастор, не знаешь моего мужа, он на голову сядет после этого. Пастор сказал, я тебе говорю, что сказала Библия. Отреагируй так, и ты увидишь, если хочешь. Хотя было тяжело это сделать, потому что у нас свое понимание, как будет после этого. Она сделала. После этого пошла на собрание. Собрание 2-3 часа было. К концу собрания пришел ее муж, протрезвевший, без всякого призыва на покаяние, пришел вперед, встал на колени и начал молиться. «Господи, я хочу Тебе сегодня служить, я хочу сегодня покаяться». Было удивление всех людей, я уж сокращаю всю эту историю. Пастор подошел и говорит, «Вы вообще, что вас так повлекло на покаяние?» И он сказал откровенно, «Покаяние моей жены». Но она же последних 10 лет уже в церкви. Я не знаю, говорит. Для меня это было сегодня. И закончился конфликт кротостью. Мои драгоценные, пусть Бог благословит. Я призываю нас встать для молитвы, чтобы мы могли помолиться, еще раз проверить, проанализировать. Если нужно, просить у Господа, чтобы наш духовный возраст позволил нам так расти, чтобы кротость стала состоянием нашего характера.